Сегодня я хочу вам рассказать историю про праведника в львином логове. Там, где львы живут, там оказался праведник. Эта история, она настоящая история, которая случилась не так уж и давно. Ну, раньше, чем вы родились, и раньше, чем я родился, но все-таки не так уж и давно. Это история про праведника, которого звали Раби Хаим бен Атар. Раби Хаим бен Атар был великим еврейским мудрецом. Он родился в стране, которая называется Марокко. В Африке есть такая страна Марокко. Так вот, там родился Раби Хаим бен Атар. Там он жил почти всю жизнь, только когда он уже стал стареньким, он сумел перебраться, переехать в Эрец-Исроэль. Здесь, в Эрец-Исроэль, все узнали его великую мудрость, и он написал книгу объяснений, комментариев к Торе, которая называется Ор Ахаим. Ор Ахаим. Ор Ахаим – это свет жизни. И так эта книга понравилась всем евреям, что Раби Хаима так все с тех пор и называют Бааль Ор Ахаим Акадош. Создатель книги «Свет жизни» Акадош, святой. Ага. Какой это был великий праведник. Но даже великие праведники, когда они рождаются, они сначала бывают маленькими мальчиками, правильно? Потом, когда они вырастают, они становятся такими великими праведниками. Так вот, Раби Хаим, он родился в Марокко, там он рос, там он учился в ешиве. Его дедушка был тоже очень большим раввином, у него была своя ешива, он был рош ешива, глава ешивы. И в этой ешиве Раби Хаим учился в свои молодые годы. Кроме того, что он учился в ешиве, он не хотел получать деньги цдоку. Он не хотел получать деньги за то, что он учит Тору. Он хотел, чтобы вся Тора была только во имя Ашема. А деньги он решил, что он должен получать от какой-то работы, которую он должен делать, продавать что-то, что-то изготовлять, продавать. И так у него будут деньги на его жизнь и на жизнь его семьи. Он поискал такую работу, которую можно делать небольшое время, и чтобы этого хватило, чтобы денег за нее хватило на долгое-долгое время. Что же это такая за работа? Он научился ювелирному делу. Он стал ювелиром. Кто такой ювелир? Ювелир – это тот, кто делает всякие украшения. Вы знаете, был такой дикарь из племени Юмба-Мумба. Этот дикарь, он кушал курицу, и у него остались косточки от курицы. Видели когда-нибудь куриные косточки? И он решил сделать из куриной косточки украшение. Что он сделал? Он сделал дырку в носу и воткнул куриную косточку в нос. Ох, как он красиво потом ходил с куриной косточкой в носу. А, вот это ювелир! Красиво? Но настоящий ювелир, конечно, делает настоящие украшения, и совсем не из куриных косточек, и не из собачьих косточек, и не из козлиных рогов. А настоящий ювелир делает украшения из золота, из серебра, из драгоценных камней. Он делает красивые кольца и серьги, и украшения налобные, короны. Он может украсить шкатулку красивую, сделать золотую шкатулку или серебряную с драгоценными камнями. Он может сделать чайник, украшенный рисунками по золоту и по серебру. Настоящий ювелир, он делает очень-очень дорогие, очень-очень красивые вещи. Так вот, таким мастером-ювелиром стал Раби Хаим. Он мог несколько часов поработать, сделать какую-то красивую такую вещь, украшение. Потом он ее мог продать и получить много денег. А кто получает много денег за несколько часов работы, может стать, каким богатым. Ой, каким богатым он мог бы стать. Сначала он не был раввином, сначала он был учеником. Я же говорю, что даже самые большие раввины, они сначала бывают мальчиками, потом учатся в хейдере, потом в ешиве, и все это время они должны чего-то есть, да? Почему он стал ювелиром? Чтобы он мог зарабатывать себе на жизнь, не продавая Тору, которую он учит, а продавая что-то другое, не святое. Так вот, Раби Хаим, он мог бы стать очень-очень богатым человеком. Если бы он все время работал ювелиром, делал бы все время красивые вещи, продавал, он бы стал самым богатым, может быть, человеком на свете. Но он совсем не хотел быть богатым. Он хотел только, чтобы ему хватало на жизнь. Он несколько часов поработает, получит деньги, а потом дальше он идет и учит Тору. Потому что Тору учить он хотел больше всего на свете. Поэтому он выбрал такую профессию, чтобы можно было немножко поработать, а потом дальше учить Тору, и денег бы ему хватило надолго. Так Раби Хаим, вот тут на рисунке показано, как он делает эти украшения. Видно, как он делает украшения? Из кусочков золота, из серебра, и драгоценных камней. Он делает кулоны, делает всякие подделки. Вон там видно, на полочке у него стоят какие-то коробочки такие, шкатулки ажурные, узорчатые. Он сделает такую одну вещичку, продаст ее, потом он долго-долго-долго может не работать, ничего не делать, у него есть уже достаточно денег, пока у него не кончатся все деньги, он сидит и учит Тору. Когда у него кончились все деньги, он снова сделал еще одну и продал ее, и снова дальше учит Тору. Это было ему очень удобно и очень хорошо. Но сам он не мог все время сидеть и продавать эти вещички. Поэтому он...
Хочу что-то сказать.
Да?
Откуда у него были драгоценные камни, если он не был богат так?
Ага.
Откуда у него были?
Когда покупаешь просто драгоценный камень, не обделанный, не украшенный, не ограненный, то он стоит дешевле, чем когда продаешь потом красивые изделия из него, да? Сначала он занял какую-то сумму денег, купил то, что ему нужно, немножко золота, немножко серебра, немножко драгоценных камней. Потом, когда он уже что-то сделал и продал, и получил большую прибыль, он смог купить и более дорогие вещи, и больше всяких разных вещей. Кроме того, он даже не сам покупал их. Он нанялся в ювелирную мастерскую к одному нееврею. К одному нееврею, у того было много всяких заготовок и материалов, а он приходил к нему только делал ему самые-самые тонкие, самые сложные работы, потому что он был очень большим мастером. Несколько часов он поработает, получит деньги, потом он учит Тору. Так он работал в мастерской у этого еврея только иногда, время от времени. Пока у него не закончатся деньги, он к нему не шел. Даже этот хозяин мастерской, он его звал: «Ну, поработай у меня еще, я заплачу тебе больше, ты станешь богатым». «Нет, нет, нет, я не хочу быть богатым, мне достаточно денег на 2 месяца, все, через 2 месяца жди меня обратно. А пока что я учу Тору, потому что только ради этого я работаю, чтобы я мог спокойно учить Тору». И даже когда Раби Хаим стал сам главой ешивы, большим мудрецом, он не хотел получать деньги за то, что он мудрец. Он хотел, чтобы то, что он мудрец, это только Ашему. А деньги за это он получать не хочет. Он продолжил заниматься ювелирным делом к этому Гою он приходил, немножко у него поработает, пока у него есть деньги, он больше к нему не приходит. Все остальное время он теперь уже обучал учеников, других евреев, он обучал их Торе. Он был большим очень мудрецом. Ор ха-Хаим ха-Кодеш. Ой-ой-ой. И так все шло-шло-шло. А между тем в городе жил султан. А султан – это их царь, не еврейский. И у этого султана была дочка. Эту дочку, ой, он решил выдать замуж и устроить ей такую пышную свадьбу. Он заказал самые красивые, самые особенные, необычайные одежды с вышивкой и с узорами. И он заказал много-много-много-много украшений. И золота, и серебра, и короны, и эти самые... И серьги длинные со всякими финтифлюшками, и красивые-красивые такие бусы, ой, бусы, и кольца на руку, и кольца на голову, чего только, да, браслетики, всего-всего-всего-всего. Для этого ему нужно было много работников, чтобы они ему сделали все эти замечательные украшения для свадьбы его дочери. Он вызвал всех ювелиров города, и он им приказал, чтобы вы до начала свадьбы сделали столько-столько, вот столько, и еще полстолько, вот много-много-много украшений. И он каждому сказал, сколько украшений он должен сделать. Ой, как они обрадовались, ювелиры. Они получат много денег за то, что они сделают такие украшения для царской дочери, для султанской дочери. И тот ювелир, у которого работал Раби Хаим, хозяин ювелирной лавки, не еврей, он тоже получил большой-большой заказ. Ему нужно было сделать много-много-много украшений. И он сидел над этими украшениями, он их делал с утра до ночи. И он звал Раби Хаим, Раби Хаим, ну приходи скорее, помоги мне, мне нужно сделать много украшений для султана. Тебе нужно, ты и делай. А у меня сейчас пока что есть деньги, сказал Раби Хаим. Пока у меня есть деньги, я учу Тору. А султан, И этот хозяин ювелирной марки, ювелирной лавки, он не успел сделать все украшения, которые султан ему заказал. Он сделал только часть, а все не успел сделать. Когда он принес султану эти украшения, не все он сделал. Султан рассердился! Ух! Ты почему не успел? Ты почему не успел сделать все украшения для моей дочери, для свадьбы? Да как ты смел? Да ты знаешь, что я с тобой сделаю? У султана был вокруг дворца огромный сад. В этом саду, вы помните, что в этом саду стояли клетки с разными зверями. В одной клетке были обезьяны, в другой клетке были попугаи, в третьей клетке были мартышки, в четвертой клетке были львы, львы и тигры. Львы и тигры сидели у него в одной клетке. И султан, он был таким милым, веселым султан. Если кто-нибудь ему не нравился, то он говорил, бросьте его в клетку со львами, пусть его львы скушают. Это очень смешно. Какой милый был султан. Все боялись, чтобы только не попасть в эту страшную клетку со львами. Вот теперь он сказал этому ювелиру, этому хозяину ювелирной лавки, за то, что ты не успел сделать украшение для свадьбы моей дочери, ты будешь брошен в клетку со львами.
Ой-ой-ой, ваше величество, не гневайтесь на меня, не сердитесь на меня. Я не виноват. Это все этот еврей, Раби Хаим, он не пришел на работу, и поэтому я не успел из-за него.
Султан сказал: «Немедленно схватить этого еврея и бросить его в клетку со львами». Вот. А султан сердится, вот тут видно, как он сердится. А этот хозяин лавки, он ему говорит, жалуется на Раби Хаима: «Это все потому, что Раби Хаим не пришел, поэтому я не успел. Если бы он пришел на работу, то я бы успел сделать все». Он повелел бросить Раби Хаима в клетку со львами и с тиграми. Этих львов и тигров их нарочно долго-долго не кормили, чтобы они были голодные и приголодные, и чтобы каждого, кто попадал к ним в клетку, они людей поедали.
Я знаю эту.
Знаешь, конечно знаешь, это известная история. Когда ночью эти львы и тигры голодные поднимали рев свой, все люди просыпались в страхе, по всему городу было слышно, как они воют и ревут от голода, все люди просыпались в страхе. И вот теперь пришли в дом к Раби Хаиму, пришли стражники, постучались в двери, ворвались к нему в дом. «А, попался еврей! Сейчас тебя отправят в клетку с голодными львами!» — радостно сказали эти стражники султана. «Ай, ты будешь вкусным завтраком, обедом и ужином за то, что ты не пришел делать украшения для султанской дочери!» Вот они пришли к Раби Хаиму забрать его из дома. «Ну, какое у тебя последнее желание, еврей?» Засмеялись эти злодеи. Вы знаете, что Раби Хаим, он попросил? Он попросил разрешения взять с собой талит и тфилин и книгу Торы. Вау! «Ха-ха-ха!» И стали смеяться стражники. «Зачем тебе талит и тфилин? Тебя скушают львы! Ты что, собрался учить львов Торе? Ты собрался их обучать, чтобы они стали умными, да, львы?» И они разрешили ему взять талит и тфилин и те книги, которые он захотел взять с собой. Они его схватили и привели в сад во дворце у султана. Да, они поднялись по лестнице на крышу клетки. На крыше клетки было такое отверстие, открывалась такая дверца. Почему она была на крыше, а не сбоку? А, конечно, сбоку они могут выбежать. Вверх львы не умеют прыгать, они не кенгуру, они прыгать не умеют. Поэтому сверху открыли крышку, решетку, и туда спустили на веревке, привязали и спустили на веревке Раби Хаима внутрь, в клетку со львами. И они стоят, злодеи, и смотрят, и ухмыляются. Сейчас львы его скушают. Они видят, что львы не бросаются на Раби Хаима, сидят и не обращают на него внимания, как будто бы ничего и нету. Это, наверное, потому что львы сейчас сытые. Они еще недостаточно голодные. Вот когда они хорошенько проголодаются, они разорвут его на тысячу лоскутков. И эти стражники, они пошли по своим делам, а Раби Хаим остался в клетке с голодными львами и тиграми. Раби Хаим, он надел талит, он возложил тфилин, он открыл книгу, он стал учить Тору, повторять и учить Тору. Прошло три дня с тех пор, как его отправили в клетку со львами. И вот стражники, они пришли посмотреть, что осталось от Раби Хаима. Они пришли посмотреть, и что они видят? И что они видят? Они видят, Раби Хаим, как ни в чем не бывало, сидит в клетке, на нем он облачен в талит с тфилином, и он сидит и вслух учит Тору. А львы сидят рядом с ним и смотрят на него таким взглядом, как будто бы он их мама, так они его любят. Да, и некоторые из них время от времени своими огромными шершавыми языками мило каким они облизывают ему ноги. Ой, они слушают, как он учит Тору. Посмотрите, как он учит Тору. Ой, львы слушают его внимательно. А стражники видят это и не понимают, какие у них удивленные рожи такие. Ой, как такое может быть? Они не верят своим глазам. Они стали тереть глаза. Что, я еще не проснулся? Я сплю. По-настоящему было. Конечно, по-настоящему. Еще как по-настоящему. Они не верят себе. Один другому говорит, ну-ка ущипни меня, чтобы я проснулся. Он его как ущипнул. Ой, не так сильно. Нет, я не сплю, больно. Ой, как больно, я не сплю. Не может быть. Может быть, мне нужны очки? Может быть, я плохо вижу? Нет. Ничего. Все равно видно, как Раби Хаим сидит в клетке со львами и учит Тору. Ой, они скорее побежали к султану рассказать ему про это великое чудо. Ваше Величество, он еврей, сидит там в клетке со львами, он учит Тору, 3 дня уже учит Тору, а львы ничего ему не делают. Султан сначала не поверил, но все-таки он пошел посмотреть. Когда он увидел, как Раби Хаим сидит и учит Тору со львами, султан, он испугался, он весь задрожал. Ой-ой-ой, что мне теперь будет? Я посадил в клетку со львами этого святого еврея, этого святого человека. Ой, львы ему ничего не делают. Ой, что со мной теперь будет? Ой-ой-ой, что же я наделал? И он скорее сказал, вытащите его скорее наружу, вы вытащите его. Ой, он вытащили Раби Хаима из клетки. Султан стал у него просить прощения. Ой, прости меня, пожалуйста, что я бросил тебя в клетку со львами. Правда, мелочи такие? Ну, подумай, что бросил в клетку со львами. Да ты же меня прощаешь, правда? Я очень люблю евреев, сказал султан. Я просто всегда стараюсь делать евреям только хорошие вещи. Ну, там время от времени только в клетку со львами бросаю, да? Больше не буду никогда. Вот он просит, тут видно, как он просит, улыбается, просит у Раби Хаима прощения. Как вы думаете, почему львы не тронули Раби Хаима? Конечно. Совершенно верно. Потому что они видят в нем целем Элоким. Я вам уже рассказывал, что праведник, который делает, исполняет заповеди, который учит Тору, есть у него образ Ашема, целем Элоким. И все животные, они подчиняются ему, а он властвует над любым самым диким зверем. Вы помните, я вам рассказывал про дрессировщика львов, тоже был большой праведник, который привел львов за уши, да? И Раби Хаим. Раби Хаим. А? Да? Эти же или другие, я не знаю, львы, они не люди, они так долго не живут, да, это все-таки было в разное время, когда Раби Хаим жил и когда жил тот праведник, по-моему, тот праведник жил несколько попозже, а может быть и нет, я потом посмотрю, когда я найду ту книжку, то я посмотрю, про какого праведника там говорится и посмотрю, кто из них жил раньше или они жили в одно время. Ай-яй-яй, султан, Султан, он пообещал, что больше никогда, никогда не будет делать евреям гадостей и не будет чинить им обиды. И до того, когда Раби Хаима тащили в клетку со львами, все евреи плакали. А все злодеи, они стояли и смеялись, и хихикали над евреями. Вот вашего рава сейчас скушают львы. А когда Раби Хаим вышел из клетки, живой и невредимый, то все злодеи, они... они стали бояться евреев, им стало очень-очень стыдно, а у евреев была такая радость, такое счастье. И с тех пор в Марокко стали относиться к евреям гораздо-гораздо лучше. Гораздо-гораздо лучше. И до сегодняшнего дня в Марокко к евреям стараются относиться хорошо, потому что помнят о тех праведниках, еврейских праведниках, которые там жили. И среди них Раби Хаим бен Атар, Бааль Ора Хаим Акадош.